Христология, как вы знаете, это мировоззрение, мироощущение со Спасителем. И самое главное – это воспитать в себе понимание этого импульса, этого значения. Развитие человечества, дорогие мои, поставило перед нами для осознания, разумеется, для познания, великие образы из религиозных систем. И это происходит ради того, чтобы мы осознали именно величие этих праздников и их значение для человеческой души, для человеческого сознания. Эти великие праздники воспитывают нас из года в год. И самое главное для христианского мировоззрения, разумеется, мы подчеркиваем праздник Вознесения и праздник Сошествия Святого Духа. Разумеется, праздник и Рождества, и Воскресения – это само собой разумеется, но после Воскресения, праздника Воскресения, человечество ожидает именно восприятия праздника Вознесения и праздника Сошествия Святого Духа. Мы подчеркиваем это потому, что обычно люди подходят очень просто. Ну вот, Вознесение через 40 дней, вознесся Господь, и не думают о том, а что это означает. Эзотерически это возвышение является наоборот. Погружение в физическое тело, в земную жизнь, именно души и духа Спасителя. Что с другой стороны, нам понятно, что это для каждой души, для каждого человека происходит именно соприкосновение с Вознесением и Сошествием Святого Духа. Более просто и четко сказать, это значит, что душа человека должна воспринять именно эти великие праздники в своей душе. Душа должна торжествовать и вознести свою душу именно в области духовных миров для постижения, а для этого, вы как прекрасно понимаете, нужна большая душевно-духовная активность. В чем заключается праздник Вознесения? Это без эзотерики, дорогие мои, невозможно это разъяснить, потому что это касается высочайших тайн, священия и Спасителя. И это не так просто объясняется. Поэтому великие праздники требуют от нас великого постижения, именно великого постижения. Что-то чрезвычайно новое, чрезвычайно возвышенное происходит во время этих праздников. И душа уже настраивается, именно когда подходят эти великие праздники, настраивается божественно, настраивается именно воспринять что-то великое, сверхъестественное, сверхчувственное. Иначе праздники потеряют свой смысл. Как и, дорогие мои, праздники теряют свой смысл для обыкновенных людей. Я мягко говорю, для обывателей, для тех людей, которые не интересуются. Это я всегда воспринимаю огромную тайну в этом нисхождении и восхождении душ человеческих. Но мы должны принять это как факт. Исходя из этого, мы должны знать, что душа, одна часть человечества в своей душе постепенно возвышается, а другой не возвышается, то есть идет вниз. Как это происходит? Это божественные тайны, дорогие мои. Это из божественных миров совершаются такие великие тайны. Мы никак не сможем объяснить, почему обыкновенный человек идет в ад? А почему он это выбрал? Это большая тайна. Это не так просто решить. Подумайте сами, и вы не сможете решить этот вопрос. А то, что человек выбирает и небесное, это легко понятно. Идеальное, небесное, бессмертное. А почему человек выбирает небессмертное? То есть то, что смертное. То есть после прохождения врат смерти от его земной жизни ничего не остается. Почему это выбирает, то такую жизнь? Это великие вопросы, не так просто решаются. Мы можем предположить, предугадывать, Но это все же будет великая тайна. Поэтому мы с большим терпением должны отнестись к тем людям, которые пока не хотят возвысить свою душу до божественных миров, до восприятия божественных миров. У нас должно появиться первое чувство сострадания, второе – непонимание, которое рождает в нас скромность. Когда я это не понимаю, я не решаю, и моя гордость уже стоит на месте. Но факт остается фактом, дорогие мои. Есть люди, которые совершенно не беспокоятся о том, в чем заключается их бессмертие. Когда они могут достигнуть именно бессмертия, как они проходят через врата смерти и так далее, и так далее. Можно очень много вопросов поставить, а разрешение только из оккультных истин, из оккультной мудрости можем и получить. Первое, это то, что нам совершенно ясно и понятно. Происходит праздник Вознесения. Мы должны поставить вопрос, в чем заключается сущность для человека. Для человека сущность праздника Вознесения касается всего человечества. Это очень непонятно, но все равно надо сказать. И параллельно, а праздник сошествия Святого Духа, это здесь уже не так демократично происходит это. Сошествие Святого Духа только для тех существует, которые для этого, для постижения этой тайны что-то делают, скромно говоря, познают или не познают, активны в этом вопросе, ищут или нет бессмертия и так далее. Мы слышим из духовной науки, от доктора слышим очень, очень тяжелое слово. Люди теряют бессмертие. Вы представьте, какая катастрофа ожидает людей. Они теряют бессмертие. То есть, когда они проходят через врата смерти, они оставляют все земное, чем они занимались на земле, но у них остается просто ничего. Потому что, проходя врата смерти, мы должны пронести чувство бессмертия. А для этого мы должны воспитать чувство бессмертия только на земле. То есть, от нас требуется активность. От нас требуется активность и стимул, заключая в том, что мы должны что-то сделать. Простите меня за очень простой, тривиальный пример. Когда я хочу поступить в консерваторию, я должен подготовиться и пройти экзамен. Везде одно и то же. И относительно оккультной жизни, и относительно прохождения врат смерти, ты что-то должен сделать на земле, чтобы пройти этот великий экзамен. Экзамен твоей души. Остаться тебе с бессмертием или без бессмертия. Но мы призваны к тому, чтобы быть серьезными, дорогие мои. Для нас это серьезная проблема, потому что, простите, но когда я так говорю, мы глубоко верим, не говоря о восприятии, глубоко верим, что человек живет после прохождения врат смерти. Вот что он делает после прохождения врат смерти, этому учит только духовная наука. Этому не учит Евангелие. Евангелие просто указывает о вечной жизни, о бессмертной жизни, о восхождении на трон Сына и на трон Отца. Этому учит. Но здесь, разумеется, вы хорошо понимаете, здесь подразумевается идея реинкарнации. Иначе в одной жизни как возвыситься, когда человек не может достичь пока высоты ангела. Человек не может достичь. Человек остается человечным, и он считает себя удобным, но задача, дорогие мои, заключается в том, что ты должен достигнуть состояния ангела, сознания ангела. Это первый этап нашего бессмертия. И потом через ангела мы можем воспринять и более высоких существ через ангела. Ангел помогает нам воспринять духов мудрости, жизни и так далее, но мы должны сперва подготовиться как следует. Мы говорим о том, что человек не должен жить беспечно. Это указывает о том, что человек внутренне пробужден или пока глубоко спит. А вот когда пробудится, когда уже закончится вся эволюция, или в середине катастрофы, или когда человек вообще пройдет эпоху апокалипсиса. Когда он проснется? Это не так просто знать, дорогие мои, это никто не знает. И есть полная вероятность, что человек не проснется. Идет прямо, беспробудным сном, идет в ад. Вот почему идет, это уже очень сложный вопрос. Почему выбирают именно зло, а не добра, это действительно очень трудный вопрос. Но мы пока это оставим мистериально, этот вопрос, это касается глубочайшей тайны эволюции. Но мы должны, то, что мы можем, это мы должны действительно изучить как следует. Первое. Что мы делаем после прохождения врат смерти? Это касается нашей жизни, нашей бессмертной жизни. Значит, когда мы изучаем жизнь после смерти, мы уже приобретаем качественность, приобретаем бессмертие. В этом заключается мудрость правления, что тебе подают такое мировоззрение, через которое ты сохраняешь свое бессмертие после прохождения врат смерти. Без этого сейчас совершенно невозможно, потому что из духовной науки, дорогие мои, из духовной науки мы узнаем, и это касается, разумеется, реальности. Почему я это говорю? Мировоззрение, которое оставил нам утешитель, касается совершенно полной реальности. Это, разумеется, мы глубоко доверяем, и среди этих доверчивых людей существуют и те, которые это постигают непосредственно. Не полным объемом, но кое-что достигают прозрения сверхчувственных миров, где доказывается, что именно слова доктора являются истиной. Разумеется. Знаете, это очень просто, когда сомневаться во всем, везде и все отрицать. Это удобно. Для кого удобно? Для обывателя, который ни к чему не стремится, который не хочет осознать реальность. А реальность заключается в том, что ты есть совершенно божественное существо, у тебя перед тобой стоит вся вечность, и ты должен сам достигнуть этой вечности. То есть задача, отныне задача рождения на земле в корне меняется, так как человек раньше, мы это должны очень хорошо осознать и воспринять, человек раньше рождался так, что приносил чувство бессмертия. На земле любой человек чувствовал, что он есть бессмертное существо, он жил в духовных мирах и продолжает жить, и после смерти будет жить. Вот эта эпоха, как я подчеркиваю уже много раз, эта эпоха совершенно закончилась. Человек рождается с чувством пустоты. Мы это можем объяснить, да, себе и другим людям. Ради свободы, ради переживания свободы. Когда я чувствую, что я рожден из духовного мира, я являюсь учеником ангела, который руководит моей жизнью, я буду жить после смерти под покровительством ангела. Где здесь свобода? Вообще свободы нет. А человек это, тогда он божественное существо, когда присоединяет к своему сознанию именно чувство свободы. Ради этого должен полностью освободиться от предчувствия божественного существования, от памяти, что жил в духовных мирах среди ангелов в божественном мире, и приходит с чувством полной пустоты. Дорогие мои, это очень объясняет и совершенно становится ясным, как сейчас люди живут. Люди живут на земле, как будто вот только что родились. И действительно так происходит. Для их сознания они действительно проходят первую жизнь на земле. Без багажа духовных наследств. Они живут в совершенно пустоте. И они начинают строить. А вот то, что они начинают строить, это, разумеется, для одних это большая радость, а других это большая трагедия. Потому что они не хотят присоединиться к божественным ценностям, чтобы иметь жизнь, когда пройдут врата смерти. На земле сейчас мы раньше как приносили чувство бытия, чувство вечности, это прекращается, и мы сейчас на земле должны строить заново, строить чувство вечности, чувство бессмертия. И люди на земле теряют именно чувство бессмертия. Очень многие люди, мы говорим обивательно, это не ругательное слово, это реальность. Но люди уже не чувствуют бессмертия. Они совершенно удобно живут без чувства бессмертия. Им не нужно ни Бог, ни ангел, живут своими меркантильными идеалами и совершенно довольны. Вот почему доволен человек? Почему внутренне не беспокоит его, что это довольство материальными ценностями одной жизни, это недостаточно. Человек достойнейшее существо. Простите меня, с другой стороны, знаете, какое же отношение это к Богу, такого обивателя? Он своим мировоззрением и своей психологией очень унижает божественный мир. Что божественный мир развела эту душу в таком состоянии, не вкладывая божественное, не вкладывая совершенство, не вкладывая восприятие прекрасного до предела развития, да? Видите, очень большой вопрос, мы должны это решить потом, в следующих земных жизнях, а сейчас мы должны заняться тем, что мы действительно можем, понимаем и должны делать. Мы должны строить именно мы, из активности должны строить наше бессмертие. Мы должны завоевать бессмертие, а завоевать это значит, что оно в нас присутствует, но в зачаточном состоянии присутствует, не в готовом виде. Мы объясняем, почему не готовы? Материалистическим спросом, мы должны ответить, потому что это мы должны создать. В этом наша свобода, в этом наше божественное творчество. Тогда мы чувствуем, что это благородное существо, человек, который может выстроить именно бессмертие, бесконечность и божественность. А если вам на готовое приносят, то это уже умаляет человеческое сознание, человеческую активность. Ведь это правда. Ты должен создать свое бессмертие. Это благородно. Ты должен родить в себе всю небесную иерархию. Это очень возвышенно. Когда ты говоришь, что вся небесная мудрость находится в тебе, так поищи, реализуй. Для этого дается, разумеется, много инкарнаций, но самое главное, дается путь. Первый путь – это, разумеется, познание мудрости, познание истины, которое постепенно раскроет в себе все эти божественные данные, потенциально данные, и в этом заключается суть задачи человека. Человек должен открыть в себе свое собственное бессмертие. Тогда это действительно благородно, достойно, и это принадлежит тебе. Раньше, вы же хорошо знаете, до 20-го столетия религиозное сознание было полностью, простите за это выражение, но это все же так, рабское отношение к Богу. Вот Бог знает все, Бог существует, Он дарует нам все, и хлеб, и воду, и соль, и так далее, все. Это уже, это недостойно божественному существу. Подумайте с вами, дорогие мои. Я хочу, чтобы вы критично относились к этим словам, чтобы вы сами согласились с словами утешителя, потому что в этом глубочайшая задача человека. Ты должен стать божеством, ты должен дать своей душе все те богатства, душевно-духовные богатства, которые существуют, но существуют в зачатом состоянии для тебя. И ты постепенно раскрываешь, чтобы это было бы твоим собственным достоянием, твое собственное благородство, твою мудрость. Это очень важно, дорогие мои, поэтому я вот так часто обращаюсь к этому вопросу, потому что это и есть самое главное, то, что человек должен знать. Дальше, разумеется, идет глубочайшая эзотерика, о которой мы и будем говорить, и всегда говорим. Поэтому самое значительное мы подчеркнули. И что я говорю такого нового? Я всегда говорю, что человек – это божественное существо. А в чем это заключается? И как это реализуется? Скажи любому человеку, вот ты Бог, а как себе это раскроешь? Никак не раскроешь. И наоборот, мы должны это хорошо знать. Если ты не раскроешь себе божественного, ты это божественное потеряешь. И причем раз навсегда потеряешь. Потому что это было дано тебе, и ты ничего не сделал ради этого. А время уходит. Время сейчас настало. Время самосознания. Этого уже не было, мы же прекрасно понимаем. Мы из духовной науки знаем, была эпоха души ощущающей. 2100 лет прошли. Душа рассудочная, четвертая культура, 2160 лет прошли. Сейчас наступила душа сознательная. Что должен осознать? Свое божественное происхождение. Если человек в эту эпоху не сможет открыть, закроется раз и навсегда такая возможность. Даже если человек потом очень захочет, не будет этой возможности. Все. Это, простите меня за очень грубый пример, это так. Вот экзамены в консерватории, существуют экзамены от и до месяца августа. Потом нет экзамена. Потом тебя никто не примет. В буквальном смысле то же самое происходит. Время не терпит никого. Время дает тебе все возможности, используй. И ставится вопрос, а почему ты не использовал, когда тебе дается абсолютно все возможности? Пожалуйста, Ренессанс, раскрывается величайшая красота душевной жизни. А почему ты не воспринимаешь? Твоя бездарность, твоя неуклюжесть и, простите меня, твоя тупость перекрывает все самое прекрасное. А это для проведения это никакой аргумент. Видите, очень такое трагическое положение. С одной стороны, дается все, а с другой стороны, человек ничего не может взять из эпохи, из самого прекрасного. Посмотрите любого человека. Я не говорю, что восстановите, но спросите для себя, чем занят. И скажи ему, что самое главное, не то, что ты занимаешься спекуляцией, потому что это все равно спекуляция. Да, назови. Видите, закрасили хорошими словами. Да? Бизнес. Бизнес – это воровство, дорогие. Если ты не воруешь, ты никакой не бизнес. Ты плохой тогда бизнесмен. Да. Да. Откроем глаза и прямо посмотрим. Бизнесмен – это вор. Вор-убийца, разбойник. Это слова Евангелия. Это точно так. И как в Евангелии хорошо сказано, да, ты делаешь то самое главное, а Бог знает, в чем ты нуждаешься, все даст тебе нужное. И так далее. В общем, вы это прекрасно понимаете. Я хочу сказать, что сейчас настало великое время, действительно, великое испытание всех людей. И через это испытание кто пройдет и кто победит, это действительно очень большой вопрос. Но когда мы преодолеваем это через духовную науку, у нас есть абсолютная гарантия, что мы восходим в вечность с полным сознанием. Это дорого стоит, дорогие мои. Так что люди без духовной науки ни в чем не будут разбираться. Но до духовной науки всегда мы должны знать, что мы должны глубоко развивать свой интеллект, свое чувство красоты и свое чувство вечности. Этого требует наша эпоха, и этого требует духовная наука. Доктор сам является примером универсальной образованности. Все он знал в искусстве, в науке, в технике, в религии и в эзотерике. Да? Сейчас настало время эзотерики. Время, подготовительное время мы уже полностью прошли. Сейчас наступает эпоха эзотерики. Если ты не соприкасаешься именно с эзотерикой, ты уже отстаешь. Отставание потом постепенно еще больше отстает и так далее. Да? Эзотерика, то есть мы уже должны знать, что существует эфирное тело, астральное тело, потом идет божественные тела, которые мы должны постепенно взращивать. Они в зачаточном состоянии, самодух, жизнедух и дух человек. В этих телах мы живем, в духовных мирах полностью живем. Но мы не можем это пока перенести в дневную, земную жизнь. А со временем этого, разумеется, мы сможем. Вся божественная мудрость раскрыта перед нами. И мы должны через познание все это приобретать и сделать своим собственным. В этом задача именно правления. Почему Христос пришел именно на земле? А разве он не мог с небес назидать нас и учить мудрости? А почему непременно он должен был инкарнироваться? Ведь. А сейчас он же руководит нас именно с эфирной стихией, с астральной и с божественной стихией. Сейчас он руководит человечеством из божественных миров. А на Земле инкарнирование Бога было необходимо, чтобы мы почувствовали, что мы являемся на Земле носителями божественного Я сознания, божественного Христового сознания, и у нас есть прецедент. Если этого прецедента не было, тогда это было бы более не менее мягко говоря фантазией и хорошим желанием. А мы сейчас говорим, Бог рождается в физической цели, и это есть пример того, что мы должны родить в себе именно божественное сознание. Ну, я часто обращаюсь к этому вопросу, потому что это отправные точки нашей ориентации, нашего божественного сознания. Но сейчас мы касаемся очень глубоко эзотерического вопроса, и это заключается в том, что когда мы приходим из духовных миров, мы больше не приносим именно вечную жизнь. Отсюда мы можем очень легко понять всех тех людей, которые сейчас живут на Земле так, что не знают, почему живут, ради чего и так далее. Просто они потеряли полную ориентацию на Земле. И обращаются только к материальной ценности. Это полная дезориентация человеческой души. С одной стороны растет, идет в пропасть. И с другой стороны, человек, приобретая свободу, присоединяет именно чувство отношения к Спасителю. Здесь, дорогие мои, мы должны очень внимательно посмотреть в нашу душевную жизнь. Приобретает ли наша душевная жизнь, приобретает ли импульс Спасителя? Становится ли или нет наша душа именно божественной? Серьезный вопрос, претенциозный вопрос, но это совершенно реальное сейчас то, что наступает. Ты должен стать божественным существом, разумеется, частично приобретать несколько лучей божественного качества, но это должно произойти, это должно прогрессировать. И когда ты проходишь свою жизнь в эзотерике и проходит 10 лет, 20 лет, 30 лет, в конце 30-летнего, 40-летнего стажа ты должен чувствовать, что что-то божественное проникает в тебе. Именно чисто божественное. Тогда ты можешь сказать, что ты действительно искал божественное. Это всегда так, дорогие мои. Кто просит, тому дается. Вы же прекрасно знаете это из Евангелия слова. Просящему дается. Когда ты действительно строишь свою жизнь, свою душевную жизнь и обращаешься к Спасителю, простите за такой пример. А что, Господь это не слушает? Господь это не видит? Когда у тебя есть запрос, душевный голод, Господь это же видит и посылает тебе для твоей души насыщение. Хлеб дает тебе, хлеб насущный дает. Значит, мы должны почувствовать божественный голод, душевно божественный голод, и мы непременно получим именно и ответ, и насыщение, и так далее, и так далее. Это буквально то же самое. Если я обращусь к вам, я попрошу, дай мне хлеб, потому что нет сегодня хлеба, имея этот хлеб, разве не сможете дать? Буквально, натуральнейшим образом, то же самое. Просто человек не представляет, что Господь Христос – это совершенно реальное существо, которое слушает вас, слушает нас и смотрит за каждым нашим шагом. Абсолютно. И в Евангелии это так очень сильно подчеркивается. Да? За каждым вашим нелюбезным словом, уже не говоря других словах, за каждым вашим нелюбезным словом получите ответ. Да? Так что это, дорогие мои, касается вопроса нашего глубокого веры, дорогие мои. Мы должны углубить в нас веру, о чем я прямо сказал бы вам, каждую ночь или при пробуждении мы должны попросить, это я близким людям говорю вам, так просто и прямо говорю, мы должны просить в молитве, чтобы умножь нас веру, Господи. Это обращение должно существовать, реализовать в этих словах ваши душевные чаяния. Вы должны попросите имя, и Господь этого требует. Просите, и получите. Это прощение, и в этом заключается. А если ты не просишь, просыпаешься, занят, вот это надо сделать, это надо сделать. Нет запроса, нет просьбы, нет и ответа. Это очень просто, дорогие мои. Но, с другой стороны, если у тебя есть запрос душевный, жизнь, если ты просишь, умножь веру во мне, умножь любовь к тебе, да, освяти сердце Святым Духом, то непременно получишь. Не так явно, что почувствовал это материально, но душевно, духовно это постепенно строится в душе. Так что, это с одной стороны, а с другой стороны мы должны глубоко воспринять задачи именно 20-21 столетия. И мы стоим перед большим вызовом, потому что, дорогие мои, это большая проблема, до трагического доходит. Мы рождаемся совершенно не принося ничего из божественных миров, ничего такого огромного богатства, которое мы накопили в прошлых инкарнациях. Мы можем сказать, ответить на это совершенно реально. А почему мы не приносим? Потому что это не было наше, дорогие мои. В духовных мирах, когда мы проходили жизнь в духовных мирах и рождались, и приносили качественность, чувство бытия божественного, это не было нашим достоянием. И поэтому, когда это уносится от нас, от нашей душевной жизни, мы остаемся ни с чем. Вот и строить заново, с нуля. Поэтому земная жизнь – это огромное испытание для каждого человека души, для каждого из нас. Потому что мы вошли в эту инкарнацию, совершенно не принося наше божественное наследство, которое не было нашим собственным. Это эзотерический разбор этих глубоких проблем, дорогие мои. Человек, религиозный человек, опять хочет продолжать молиться, батюшка и так далее, это уже не помогает, потому что это время уже прошло. Это не наша проблема, что человек не хочет принять эту идею. Мы, исходя из духовной науки, простите меня, я всегда люблю доказывать, исходя из слов утешителя. Господь говорит, наставит вас на всякую истину, и новое слово принесет вам, и от меня возьмет, и принесет вам это новое слово. Это значительнейшее пророчество, и очень трудно принять. А что он приносит? Он приносит, что мы объединены в душевной жизни. Мы приходим как нищие в душевном отношении. И сейчас мы должны обогатить себя нашими собственными усилиями. Это нечто совершенно новое, дорогие мои. И мы должны знать, мы насколько становимся божественными, насколько сами достигаем этого качества. Обратите внимание, сколько от нас требуется активности. Колоссальная активность от нас требуется, чтобы мы достигли частицу божественного. То, что это непросто, это вы хорошо понимаете, хорошо чувствуете. Уже обращение на это внимание, это само собой уже облегчает проблему и делает человеческой душе возможность приобрести нечто из божественно-вечных миров. То есть божественный вечный мир мы должны сами выстроить, заслужить и сами достигнуть этого. А это разве не благородно? Это уже нам не дается, а это мы сами должны построить, мы сами должны достигнуть. А для этого самое важное было сделано. Зерно божественного душевного совершенства вложили в нас. Все, этим заканчивается божественное творчество. Взращивай. И что делает? Вышел сеятель сеять, посеял, да? А как относятся люди? Хорошо, что благодаря идее реинкарнации мы можем еще предположить, что некоторые люди, которые сейчас не постигают свою задачу, в следующей жизни, пройдя через огромные страдания или не огромные страдания, они постепенно образумятся и будут правильно строить свою душевную жизнь, но пройдя через страдания. И есть люди, которые это не помогают, как я всегда это подчеркиваю. В этом великая трагедия души. Я хочу, это очень трудный вопрос, потом я хочу подчеркнуть. Вы должны это очень активно знать и активно ответить на эти вопросы. Если этой возможности не было бы, человек жил бы беспечно. Я все равно спасу. Все равно есть вечность. Нет. Ты свое бессмертие теряешь. Вот что говорит наш утешитель, говорит. Надо же понять. Ты теряешь свое бессмертие. Почему? Потому что ты не хочешь обращать внимание на это бессмертие. Не приобретаешь. Тогда ты его потеряешь. Потеря бессмертия, потеря вечности, это что-то новое, дорогие мои. Человечество это никак не поймет. Это трудно понять. Как? Бог оставляет нас? Да. С 20-го столетия Бог тебя оставляет, но до оставления все вложил. Все зачатки. И в этом заключается задача Евангелия. Потом раскрывается Евангелие утешителем. Досконально. Все, хватит. Больше не будет никаких пророчеств, никаких посланничеств, и все, ничего не будет, потому что уже пришел утешитель. Наставил нас на всякую истину и принес все, что было сказано Спасителем. Поэтому у нас есть решительная инкарнация, да, наша собственная решительная инкарнация. Мы, пройдя врата смерти, мы должны вознести, первое, мудрость, истинную мудрость, любовь к Спасителю и любовь к всем, ко всему прекрасному миру. Это наша задача на земле. А кто мешает, дорогие мои? Сейчас, особенно сейчас, в интернете любую симфонию открой и послушаешь. У нас этого не было. Мы ожидали концертов, ждали, когда приедет какой-то симфонический оркестр. Сейчас вообще все раскрыто. Все возможно. Вот видите, техника, армянская техника, как помогает прогрессу, да? Так что нет худа без добра. Эзотерика, с другой стороны, предупреждает. Ариман очень хорошо видит наше состояние, наши возможности. И очень хорошо видит, когда человек теряет эту возможность приобрести благодать, красоту, божественную любовь и так далее. И очень внимательно следит за теми людьми, которые это упустили. Их забирает в свое царство. А это чем чревато, вы сами без меня прекрасно понимаете. А это есть полная реальность. Мы должны отвыкнуть, дорогие мои, что Бог во всем помогает, не во всем помогает. Бог во всем помогал. Точка. Завершено эта помощь. Почему? Потому что все дал, чтобы не помешать нашей свободе. Это совершенно божественное в нас. Никто не имеет права коснуться нашей свободы. Ни ангелы, ни архангелы и так далее. Вы же прекрасно понимаете. Иначе прилетел бы ангел, устроил бы все за нас. Это разве эволюция человека? В общем, вы это хорошо понимаете, просто я слово говорю, потому что это действительно принципиальный вопрос. Вы должны хорошо осознать, правление над нами завершено. Никто сейчас над нами не руководит и не занимается нашим прогрессом. В душевной, в духовной жизни, а вот в физическом люди, ну, это то, что старается материалист. Но что самое главное, самое курьезное, дорогие мои. Вот материалист работает, работает, копит, копит богатство, пройдя врата смерти, абсолютно все оставляет. Ничего не забирает. Уходит пустым, как он на земле, в сущности, душевно-духовном отношении, на земле жил пустым, так и так у пустоты и уходит. Что он там приобретает? Ничего, дорогие мои. Это в корне меняется именно древнее наследство божественное наследство, что вот человек идет в духовный мир, там он божественный. Нет, дорогие мои, все меняется. Эпоха свободы вердном поставлена. Все. К сожалению, церковные люди этого не принимают. Не хочу распространяться, почему не принимают, но это надо действительно глубоко учесть. То есть мы из духовной науки учим совершенно новую ситуацию, изучаем. Мы оставлены провидением, потому что провидение живет в нас. Поищи. Божественное в тебе находится. Разве это Евангелие не говорит? А то, что оно в нас находится, значит, мы должны это воспринять, взращивать это. А это чревато с большими усилиями. Это усилие не хочет уже обиваться. Но это не наша проблема. Так что, с одной стороны, человек идет к свободе, к полнейшей свободе, и через это приобретает божественное. С другой стороны, человек идет к свободе, к полнейшей свободе, и идет в пропасть. Это не мои слова, дорогие мои, но это совершенно реальное состояние всего человека души. Человек должен знать, он находится в полной свободе у него, в полной свободе находится. А что он потом делает благодаря этой свободе? Да? Это первое. А второе заключается в том, что он должен приобрести божественное сознание. Уже совершенно конкретно. Первое, дорогие мои. Это из духовной науки мы должны очень-очень глубоко воспринять и желательно и прочувствовать. Но это очень трудно. Я знаю, что это очень трудно. Человек, пройдя врата смерти, я уже говорю о тех людях, которые участвуют в прогрессе. Значит, мы должны отметить, что очень много людей вообще не принимают участие в прогрессе. И те, которые участвуют в прогрессе, и которые хотят принимать участие в развитии, об этом говорит доктор, что это есть последователи духовной науки. Поэтому, что мы должны достичь, чего мы должны достичь, когда проходим врата смерти? Оставили физическое тело, и духовная наука, утешитель, учит нас тому, что тогда имеется огромная задача перед душой человека, душой. Человек должен жить в божественных мирах по-божественному. Душа должна общаться с ангелами, с архангелами и так далее. Но потом наступает другой период. Сверхсознательный период своей жизни в духовных мирах. Так же, как на земле человек живет дневной жизнью, а потом живет жизнью в сновидениях, во сне. Глубоко подсознательно. Точно так же мы можем сказать, что человек живет в духовных мирах, но потом живет в сверхдуховных мирах. А то, что он делает в сверхдуховных мирах, это не все могут воспринять. Иначе люди пришли бы именно с большим богатством, с большим опытом, и верили бы, и любили бы небесных существ и так далее. То есть, мы, пройдя врата смерти, живем в первой фазе, когда мы общаемся с божественными духовными существами, и потом вторая фаза, подсознательная или сверхсознательная фаза нашей духовно-божественной жизни в духовных мирах после прохождения врат смерти, после нового рождения. Обратите внимание, на что мы намекаем, о чем мы говорим. Совершенно не касается земной жизни. В этом задача духовной науки. Ты должен полностью оторваться от земной психологии. Для этого тебе нужно знать. В духовных мирах ты живешь двумя великими фазами. Первая фаза – общение с небесными существами. А второе – сверхсознательное общение именно с божественными существами. Что серафимы не проявляют в первой фазе. Это остается достоянием для души человека, для духа человека, именно в духовных мирах. Это обогащение, божественное обогащение сверхбожественным сознанием и опытом, это мы приносим, это живет в наших глубочайших подсознательных инстинктах. И поэтому духовная наука постепенно раскрывает эту подсознательную жизнь в нас. Значит, не просто сонное сознание, но сверхсознательное сознание, в котором мы живем. Если мы обогащаем свое сознание, говорим, что мы и ночью, дорогие мои, живем с божественным духовным существом. Но центральное существо, божественное духовное существо, нас не оставляет именно в глубоком сне. Каждая душа имеет приближение или общение с божественным духовным существом, с центральным существом. Мы можем сказать, каждая душа соприкасается со Христом. Вот сколько сможет душа взять, собрать из бесконечного богатства душевной жизни Христа, это, разумеется, зависит, в эпохе свободы зависит от сознательности, от жажды души человека. Поэтому, когда это распевается, мы именно с этого и начали. Существуют величайшие праздники года. Это праздники нашей души, когда душа раскрывается подсознательно, или, если хотите, сверхсознательно. Мы хотим, не хотим, наша душа, это божественная, это вечная душа. И во время праздников, в глубоком сне, во время великих праздников, душа непосредственно соприкасается с небесной иерархией и со Христом. Мы тогда ставим великий вопрос. Мы сами ставим вопрос. Что вы видите в нашей душевной жизни? Сколько у нас меркантильного, материального или душевно-духовного, или великого? Сколько у нас? И божественные существа говорят нам, что мы присвоили себе во время всех этих инкарнаций, которые мы прожили, и каждую ночь мы имеем именно это отношение, это общение. Мы ставим вопрос, какова наша душа? Какова ценность нашей души? Каждую ночь, дорогие мои. И в этом заключается именно духовная наука, что раскрывает в нас именно божественное духовное сознание. И мы должны способствовать этому. Потому мы принимаем эту, грубо говоря, эту информацию. Информацию мы должны принять, разумеется, мы должны знать, что мы делаем ночью. Материалист скажет, спим спокойно, но помимо этого, это уже никто не знает, кроме эзотерического и так далее. В общем, мы должны конкретно коснуться таких вопросов. Каждая душа ставит своему ангелу вопрос. Как ты считаешь, как я прожил эту жизнь? Благородно или неблагородно? Достойно или морально или неморально? Каждую ночь мы ставим этот вопрос божественным существам. В основном третьей иерархии – ангелам, архангелам и духовным эпохам. Потому что они являются именно непосредственными руководителями нашей дневной и ночной душевно-духовной жизни, и они очень хорошо знают, где мы обращали, где мы правильно поступили и так далее. Поэтому это, дорогие мои, это огромный стимул для нашей душевной жизни. Когда ты что-либо хорошее сделал, это не теряется. Это отмечается, и благодаря этому мы можем постичь более высоких глубин именно в состоянии сна. И надо сказать, дорогие мои, что каждая душа человека может, не может, хочет, не хочет, видеть или не видеть, это не имеет значения. Каждая душа проходит перед Христом. Каждая душа. И от человека, от этой душевной жизни, состояния зависит, сколько увидит. Простите меня, дорогие мои, это же очень, можно очень простой пример поставить. Вот на земле, ведь совершенно открыто, все 9 симфоний. Человек проходит свою жизнь, ни разу не послушал. Кто виноват в этом? Бетховен? То есть, перечитать, не буду же перечитать всех гениальных композиторов и художников далее. Один пример вполне достаточно. Да? Если на земле ты равнодушен к этим вопросам, точно такое же равнодушие происходит в духовных мирах. Это обывательское неправильное сознание, что в божественных мирах вся тайна раскрыта, и мне нечего делать на земле, все равно я все буду. Не так происходит. Доктор говорит, ты ничего не увидишь в духовных мирах. В конце концов, мы должны принять, а тут утащить эти назидания. Мы увидим настолько, насколько мы здесь проявили интерес к божественным ценностям. Или к миру прекрасному, или к моральному, и так далее, да? Вы же видите, это другое мировоззрение, это мировоззрение активности, в сущности. Мы можем сказать, что это совершенно другое мировоззрение. Никакой пассивности. А раньше была пассивность. Жил в духовных мирах, приходил на земле, опять жил в духовных мирах. Уходил в духовных мирах. Это прекратилось, дорогие мои. Все, закончено. Пансионат закрыт. Теперь делай сам. А вот если бы у нас не было бы этой возможности, чтобы мы достигли бы совершенства от себя, вот тогда можно было бы сказать какой-то упрек. Но все Царство Небесное внутри нас есть. Господь говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Значит, мы должны пройти Царство Сына и дойти до Царства Отца. Значит, это все возможно для нашей душевной жизни. И полное совершенство, приводя другие цитаты из Евангелия, да? Царство Небесное внутри вас есть. Без исключения. Все ангелы живут в нашей душевной жизни. Когда-то мы должны раскрыть себе. Так как их Бог, мы должны слышать от вне, с внешней стороны. Ты являешься носителем всех небесной иерархии. Да, как их Бог. Сейчас добавляется к этому еще. Ты не только в сознании носишь все Царство Небесное, но ты в своих внутренних органах носишь все творчество Божественной иерархии. Печень, селезенка, сердце и так далее, все это построены божественными существами. Это их творчество. Так как их пор это должно быть закрытым. Нет ничего тайного, что не стало бы открытым. Да, это великое изречение из Евангелия. Видите, великая задача стать перед человеком. Он должен осознать, как он видит глазами, как он слышит ушами, как действует, функционируют все внутренние органы. Это все ставит нам вопрос, как они действуют, кто является активным там. Пока иерархические существа. Но пока. И потом, это мы должны очень хорошо учесть, дорогие мои. Сейчас, чтобы печень и селезенка и другие органы работали бы функционально, правильно, добрее, в истине, да, сейчас помогают небесные иерархии. Но не всегда будут помогать. Отсюда и разрушение внутренних органов, если не будет собственная активность, собственное божественное творчество. Иерархические существа уйдут и оставляют наши внутренние органы без присмотра. И так далее, и так далее. Что нам остается? Мы сами должны взять в руки все наше правление. Как нашего сознания, пока легко это, так и нашего внутреннего. Все функции, они должны уже проходить через наше сознание. Это действительно божественный период нашей жизни. Мы должны руководить, как функционирует сердце с печенью, с легким и так далее, и так желудок и так далее. Все наши органы, как будут функционировать, будет уже зависеть от нашего сознания и от нашего изъяна нашего сознания. Нарушение внутренних функций уже будет происходить через наше нарушение сознания. Все взаимосвязано, мы постигаем мудрость, тогда мы правильно можем руководить нашими внутренними органами. Это далекое будущее, но к этому идет все. Потом уже будет, разумеется, совершенно поздно. Сейчас душа сознательная, душа знает. А потом уже телесно сознательная будет душа. И вот тогда нам надо уже взять в руки все функции и руководить всеми внутренними органами. Как происходит пищеварение? Мы должны проследить за это уже. Это уже не подсознательно. Да, как их Бог должно быть все подсознательно. Это недостойно человеческому сознанию. Если ты Бог, если ты совершенное существо, если ты божественное и вечное существо, то почему происходит тебе что-то, что ты не можешь познать? Это неправильно. Нелогично, можно сказать, да? Так что, видите, великая перспектива, именно великая перспектива заключается именно в том, дорогие мои, что в нас постепенно, постепенно раскрывается божественное сознание. Первый подступ к этому – это духовная наука. Это наука о том, которая совершенно объективно раскрывает все божественные тайны. Мы изучаем, как живем в духовных мирах. Две фазы, о которых я сказал, это очень значительная фаза. И это мы все приносим. Как, видите, дорогие мои, мы днем живем совершенно беспечно. Глаза видят сами, уши слышат сами, земное сознание воспринимает по инерции. А кто это сделал все? Это все божественное творчество. Это подарили нам до определенного периода, а потом... Возьми в руки, в свои руки возьми все правление над всеми теми, что происходит на земле. Это великое будущее, дорогие мои. Это действительно божественное самостоятельное будущее. И сейчас нам это говорится, пока время, чтобы мы постепенно овладели нашими всеми внутренними функциональными действиями, и чтобы мы стали господинами во всем, что происходит в нас, вне нас и в сообществе. Я думаю, что это все очень логично. Я хорошо чувствую, что вы это хорошо понимаете, потому что мы часто об этом говорим, обращаем внимание на это. И это и самое важное достояние духовной науки. Духовная наука говорит, как мы живем в духовных мирах, мы должны продолжать эту жизнь на земле. Все Царство Небесное воплотить в земное сознание. На земле жить так, как человек живет на небесах, и на небесах должен жить так, жить так, как жил на земле своим божественным сознанием. Видите, задача человека совершенно серьезная. И без духовной науки не обойтись никак, дорогие мои, это же не фанатизм. Только духовная наука, да, только, потому что только духовная наука говорит о том, как мы должны выстроить свою душевную жизнь в духовных мирах. Это то же самое, что я очень примитивно говорю. Музыкальное образование мы должны получить в музыкальном техникуме и в консерватории. Музыкальное образование без не получается. Каждая академия имеет свою функцию. Хочешь быть художником? Пойди в художественную академию. И так далее. Это очень просто. Буквально то же самое. Ты хочешь в себе раскрыть вечность? Так займись мудростью, которая этим занимается. Иначе как, дорогие мои? Задача именно в этом и заключается. Теперь мы хотим коснуться величайших вопросов, вопросов божественных праздников, дорогие мои. Надо сперва сказать очень просто. Почему происходят эти божественные праздники? Разумеется, провидение очень хорошо видит, знает, что мы постепенно чувствуем чувство голода. Чувство голода постепенно подходит к великим праздникам. И во время этих праздников мы можем насытить свой голод. Душевно-духовный голод, разумеется. Без этих великих праздников мы никак не можем подать душе именно пищу, душевно-духовную пищу, через которую они могут уже продолжить правильным образом душевную жизнь. Ну а те, которые не хотят принять участие в великих праздниках, а участие значит о том, что мы понимаем, в чем заключается задача именно вознесения. Что заключается в задачах сошествия Святого Духа. И мало кто понимает, что такое праздник воскресения. А потом продолжение именно воскресного великого праздника, потом продолжение уже для человеческого сознания. Что происходит во время именно вознесения великого праздника? Да? Мы сказали, Вознесение, как это дается в Евангелии, дается картина, что Христос восходит и восходит на престоле Отца. Это его душевное развитие. Но, дорогие мои, вознесение происходит не только для Бога Сына, но для человечества. Значит, когда-то должно наступить время, когда человечество в душевно-духовном смысле должен вознести свою душевную жизнь. И должно произойти праздник вознесения души, каждого индивидуального вознесения души, души до, разумеется, престола Сына Бога. В этом великая задача, в этом мистериальная большая тайна, мистериальная задача именно этого великого праздника. И что говорит доктор, я хочу именно так сказать, праздник Вознесения говорит о том, что каждая душа может вознести свою душевную жизнь до постижения духовных истин, ценностей. Значит, вперед, когда происходит этот великий праздник, человек принимает, так сказать, грубо говоря, заряд, душевный заряд, чтобы постичь, воспринять и взращивать в себе именно, именно благодать этой великой, этого великого праздника, благодать того, что человек должен соприкоснуться именно с богатствами вознесения. Душа должна вознестись, душа должна приобрести ценности, которые возвышаются над земными ценностями, да? Чем этим занимается человек? И кто этим занимается? Кто встречает эти великие праздники с душевным голодом? И те, которые поступают с душевным голодом, и они получают насыщение. Когда мы принимаем во время Вознесения и сошествия Святого Духа душевную духовную пищу, мы уже принимаем пищу на весь год. И нам нужно на следующий год опять возобновить эту душевную духовную пищу, и дается опять новые импульсы. Господь особенно интенсивно, особенно внутренне соприкасается с душой человека, когда душа человека что-либо серьезное воспринимает из этого вознесения, из этого сошествия Святого Духа. Более конкретно, уже эзотерически. То, что, разумеется, совершенно не знает человек, знает только последователь духовной науки от утешителя. Во время праздника Вознесения человек получает великое вдохновение для физического и эфирного тела. Физическое и эфирное тело принимает духовно-душевную пищу, чтобы продолжить нормальную жизнь на земле в свободе, но только для физического и эфирного тела. А вот праздник сошествия Святого Духа, этот праздник именно нацелен на то, чтобы человек принял бы уже в душевно-духовном отношении для своей вечности. Значит, тогда, когда человек принимает во время именно первого праздника Вознесения великую духовную пищу для физического и эфирного тела, для астрального и я-существа, человек принимает во время именно сошествия Святого Духа. Поэтому это является тайной. Поэтому этот человек, этот момент человек пропускает, несознательно проходит. Потому что это касается именно его божественной жизни, и здесь соблюдается именно то, что должно соблюдаться. Великая свобода. Значит, тогда как в физическом и эфирном теле мы принимаем благодать и силу божественного вознесения, и этим мы можем продолжить свою жизнь на земле, и, разумеется, и это доходит до критического момента, когда и это не поможет потом. Но для астрального тела, для я-существа, это происходит глубоко в ночном сознании, когда каждая душа астрального тела «я», который в течение года жил правильным образом, имеет доступ к этому великому празднику, это есть великий праздник именно сошествия Святого Духа. Мы принимаем Святой Дух, то есть личное божественное принимаем для личного божественного развития своей души. Здесь царит полная свобода, а это именно и делает трагичным для многих людей. Если человек ничего не делает для своего бессмертного, проходит мимо именно праздника сошествия Святого Духа. Значит, праздник сошествия Святого Духа не для всех людей совершается, потому что это есть праздник свободы. Праздник от своей свободы ты можешь или нет воспринять именно в астральном теле и в теле Божественном Я. Здесь царит абсолютная свобода. И свободы, а вы прекрасно понимаете, если мы не принимаем в течение года пищу на душевно-духовном, тогда мы проходим этот великий праздник совершенно безразлично. Мы не имеем никакого доступа. И этот доступ должен произойти в глубоком сне. Во сне человек соприкасается с Христом. Но когда имеет душевно-духовную пищу, с чем подойти? И потом и происходит великий запрос. Человек ставит вопрос, как смотрите вы на мою душевную жизнь, и тогда получаете ответ. То есть это всегда происходит, но происходит сознательно, глубоко с ней, я имею в виду, или совершенно бессознательно. Каждый человек выносит этот приговор и живет в течение года этим именно приговором. Но есть люди, которые немного хотя бы это воспринимают. Где проявляется это? Проявляется в чувстве совести, дорогие мои. Когда мы живем в божественных духовных мирах и соприкасаемся с Христом, мы приносим определенное конкретное качество совести. И человек, который без совести живет, он никакого доступа не имеет к глубокому сне со Спасителем. Не имеет никакого отношения, никакого общения. Это общение проходит мимо его сознания. Дело в этом, дорогие мои. Каждый человек, когда днем выходит на улицу, каждый человек видит солнце. Но мало кто воспринимает душевно-духовное откровение солнца. Мало кто воспринимает, что на солнце живут душевно-духовные существа, очень развитые. Вторая иерархия царит там в основном. Под водительством первой иерархии. Видит только свет, слепнет глаза и все. Материалистично. Можно и в небесных мирах точно так же жить, совершенно материалистично. Этого не было, дорогие мои, но это сейчас наступает. В духовных мирах материалисты живут так, что они видят, но не видят именно самого главного. Не видят душевно-духовного проявления этих существ. Они видят только внешнее, но никак не душевно-духовное. Этим объясняется, что приходит только материалистам, материализмом занимается. Так что, великий праздник Вознесения, как доктор объясняет, происходит для всех. Для физического и эфирного тела. Чтобы они жили более-менее нормально на земле и приобщались бы именно к ценностям, духовным ценностям. Но сошествие Святого Духа касается только тех, которые любят духовный мир и любят Спасителя. Для них в глубоком сне сейчас происходит восприятие именно великого праздника, праздника для астрального тела и для я-существа. Это, как вы видите, это огромная тайна. Внешне отмечается, но внутренне, глубоко подсознательно, это становится совершенно бессознательным. Для тех людей, которые воспринимают именно духовную науку, они могут немного подступиться к этому и реализовать это великое чувство, которое, как я сказал, очень-очень значительные слова я сказал. Где проявляется, что мы встретились со Христом? Чувство совести. Когда у человека нет совести, это для нас, для эзотерического образования, значит, что ночью он не имел соприкосновения со Спасителем. Прошел мимо, безразлично, мимо Спасителя прошел. А когда имеет какое-либо отношение, тогда и ставится вопрос, душа ставит вопрос, что думаете вы, небесные существа, о том, как я прожил земную жизнь или эту дневную жизнь. И получается, что проходит перед судом. Подсознательно очень глубоко звучит это, и это воспринимается чувство совести. У человека, если есть глубокое чувство совести, ответственности, за свои мысли, поступки и так далее, тогда, разумеется, это говорит о том, что ночью имел точное общение, соприкосновение с божественным духовным существом. Дорогие мои, это же легко понять. Очень трудно иметь общение с ангелами в состоянии сна. Кто это воспринимает? Очень мало людей. Но духовная наука тебе говорит, что где проявляется, где просвечивается это отношение для всех, чувство совести. Если человек этого тоже не имеет, когда человек не имеет никакого чувства благородства, не знает это слово, что такое. Мы сейчас видим, очень многих людей не знают, что такое совесть, что такое благородство, они знают только материализм. Как я сказал, это спекуляции, это бизнес, который полностью, абсолютно полностью оставляется при прохождении врат смерти, и человек уходит ни с чем. Проносит свою свободу, да, но эта свобода ничем не заполнена. Вот свобода. А чем заполнить это? На земле прошел эпоху свободы. Мы эту свободу заполняем, дорогие мои, вечными ценностями. Не обращаем на это внимания. Это гарантирует то, что пройдя врата смерти, мы с чувством свободы вместе с этим проносим и насыщение этой свободы. Мы приобретаем, дорогие мои, истинную вечность приобретаем, истинную бесконечность, соприкасаемся истинно с Божественным. Это не индульгенция, дорогие, это не то, что мы сейчас одариваем надеждами. Это полная реальность. Так же, как полная реальность, что после прохождения врат смерти человек встречается со своим ангелом, с архангелом, потом с сонным ангелом, с сонным архангелом, архай, и так далее, и так далее. Более того, да, как мы сказали, человек должен пройти весь звездный мир, все небесные иерархии, со всеми существами общается. Подумайте, какое колоссальное душевное богатство. И человек не может принести на землю, не может инкарнировать это. Кто помогает? Только духовная наука. Назовите другое мировоззрение, которое помогли. Все разрушают абсолютно. Все являются вредителями. Кроме духовной науки. Потому что духовная наука говорит об абсолютной реальности жизни в духовных мирах. Говорит, как живут ангелы, архангелы и так далее. Чем отделяют серафимы нас? С чувством совести. И те, которые люди не приносят чувство совести, они не имели общения со серафимами, с херувимами и престолами. Они прошли мимо этих высочайших существ. Уже не говоря о Спасителе, дорогие. Если человек соприкасается со Спасителем, то он приносит огромное божественное богатство. Ведь на земле действительно является до прозрения глубоко верующим человеком. И постепенно реализует эту свою глубочайшую веру, высочайшую веру. Помогает только духовная наука. Так что мы должны знать, праздник Вознесения происходит для всех. Это великая щедрость Сына Бога. Но праздник сошествия Святого Духа, это уже исходя из свободы, исходя из личного постижения. И этот великий дар, величайший дар, именно так и должно быть. Да? Здесь говорится о том, что не вмешивается в нашу божественную свободу даже Сын Бога. Он оставляет величайшую возможность для взращивания этих великих, величайших идеалов, но оставляет нас совершенно свободными. В этом и великое искушение. Ты совершенно свободное существо на земле. А разве это не так? А разве днем кто-то тебе говорит, что не делай этого? Все зависит от твоего сознания, от твоей совести. Это великое испытание каждой человеческой души. И здесь победа – это величайшее достижение. Здесь победа значит о том, что это вечная победа. Мы в следующей инкарнации не будут нас экзаменировать с этой стороны. Уже достигнута великая победа. Мы проходим величайшее испытание, и мы должны это знать. Величайшее испытание, которое говорит о том, что ты находишься в совершенно свободном состоянии. Что хочешь, то и делай. А разве это не так? Сколько людей подвержены этому искушению? Величайшая свобода идет в путь, как я сказал, как, вернее, доктор говорит, величайшая свобода идет в пропасть. Вот пока в пропасть упадет человек, должен осознать, что эта величайшая свобода должна идти в сторону познания истины, в сторону познания божественных духовных существ, небесной иерархии, которая обильно дается нам, дорогие мои. Можно сказать, что мы в удивительно положительной эпохе живем. У нас есть весь комфорт создан для нас. Изучи, пожалуйста, как живут ангелы, архангелы, архаи. Этого не было, дорогие мои. Была общая идея религиозности, общая идея святости, вечности. Но не было осуществления. Я это очень сильно подчеркиваю, потому что этим мы стоим на границе между старым и новым периодом. Мало кто знает, во-первых, и мало кто это хочет знать. Мы ответственны, поэтому, когда у нас есть возможность выбора, мы и ответственны. Что с этим получается, дорогие мои? С этими идеалами они постепенно меркнут в сознании. Вы должны глубоко прочувствовать, что человек теряет свою вечность. Человек теряет бессмертие. А без этих качеств, как он сможет воспринять Христа? Как он сможет воспринять ангела? Когда ангел вообще существо, бессмертное существо. Ангел не знает, что такое смерть. И здесь возникает вопрос, который мне вчера ставили. У нас была встреча месяц один раз, живое общение. И один молодой человек спрашивал, а зачем нам что-либо, когда у нас есть вечность? Когда я бессмертное существо, зачем мне уже дальше развиваться, когда у меня есть вся вечность? Трудный вопрос, критичный вопрос. И это надо ответить. Вечность и бессмертие нам не дается обильно. Нам дается в зачаточном состоянии. И сколько мы реализуем, настолько и мы владеем этими величайшими качествами. Тогда уже есть вопрос, почему нам дается? Это нам дается не полностью, а в зачаточном состоянии. Мы бессмертны, да, зачаточно. И универсальны, разумеется, универсальны, зачаточно. Раскрой сам, развивай сам, да? Поэтому вечность и бессмертие дается обильно, но дается как зачаточное состояние. Тогда у нас появляется великая задача, как развивать, как достигнуть познания высших миров. Так что очень, это просто, дорогие мои. И заглавие этому нам очень помогает. Что мы должны особенно подчеркнуть, дорогие мои? Почему существует духовная наука? Мы должны очень точно осознать, что источник духовной науки – это Святой Дух. А источник Святого Духа – это Господь. Поэтому мы полностью в сочетании осознаем слов именно евангельских слов со словом именно Утешителя. С одной стороны, когда говорится, что Царство Божие внутри нас есть, мы должны поставить очень, дорогие мои, очень критично. А где это Царство Небесное? Да, вот внутри. Вы знаете, у нас есть один очень такой юмористический молодой человек, который поставил вопрос. Вот Царство Небесное внутри. А где, я смотрю, его нигде нет. Где Царство Небесное? Покажи. Ты говоришь, что во мне, а где это? Я смотрю, внутри нигде нет этого. Надо, чтобы он получил правильный ответ. И перестал это шутками заниматься. Ну, это, между прочим, критичный вопрос. Касается не физически пространственного вопроса и проблемы, а душевно-духовного. Я сказал, а ты являешься душевным существом? Да, а покажи. Вот уже он не может поискать себе. Потому что он покажет твое. Ты же говоришь, что ты духовное существо. Это же человек. Признай, что есть душевная жизнь. То ты покажи мне. Значит, что-то есть, которое невозможно показать физически. Но душевно-духовно можно все показать. Да? Поэтому душевно-духовное существо ангела невозможно физическими глазами увидеть. И это есть в нас остаток материализма. Мы должны это очень хорошо осознать, критично осознать. Сколько у нас материализма? Вот когда ты смотришь на солнце, что ты воспринимаешь? Физическое сияние. Да. А где душевное сияние? А где духовное сияние? Где восприятие этих качеств? Это материализм в нас. Это для преодоления, говорится. Да? Поэтому мы, с одной стороны, должны признать, сколько у нас материализма, и сколько у нас идеализма. И проверяется каждый день, когда мы смотрим на сияние именно солнца, физического солнца. Осознать, что это физическое солнце, это сияние душевного существа, это уже небесное сознание. Это уже божественное сознание раскрывается. И путь к этому как раз идет к тому, чтобы мы поставили этот вопрос. Каждый день сияет солнце беспрестанно для нас. Задача в этом заключена. Мы должны поставить, а в чем задача? Чтобы осознать, что это не только физическое сияние. Осознать, что это душевное и потом духовное сияние. И мы растем в этом, дорогие мои. у нас появляется конкретное восприятие нашего идеализма, нашего обожествления. Иначе как, дорогие мои? Мы смотрим на солнце, это солнце существо сияет от себя и достиг своего совершенства, а мы? Это наш идеал. И когда-то придет время, когда мы будем, надо это сказать, придет время, когда мы будем сиять в буквальном смысле так же, как это физическое солнце. В этом и великая надежда, духовная наука. Об этом никто не может сказать, и никто не говорил до нас. То есть до духовной науки. Духовная наука говорит, вот ты видишь сияние солнца, это твое будущее сияние, личное сияние. И ты будешь одаривать это великое солнечное излучение всем, которые это будут воспринимать. Душевно, духовно. А разве в этом не сквозит величайшие слова, евангельские слова? Царство Божие внутри нас есть. Если Царство Божие внутри нас есть, то а солнце не будет нас внутри? Тогда как солнечное царство касается второй иерархии. Эзотерически говорит, разумеется. А первая иерархия? Первая иерархия выше солнечного сияния. Даже весь звездный мир не может обрисовать сияние первой иерархии. И так далее, и так далее. Мы здесь соприкасаемся с величием человека. Это задача антропос, София. Человек есть мудрость, всеохватывающая, и человек есть благодать. Но, разумеется, в зачаточном состоянии, не сейчас. Да? Это останавливает наш эгоизм, наше высокомерие и рождает скромность. Чем больше мы чувствуем скромность, тем больше мы продвигаемся вперед. Это я надеюсь, что вы это хорошо знаете. Без скромности и без смирения не происходит ни шагу вперед. Мы должны осознать все наши недостатки, все наши эгоистические, но должны сопоставить и наши божественные. Ты не только человек, носитель Люцифера и Аримана. Как говорит духовная наука, днем ты живешь в инерции Люцифера, ночью в инерции Аримана. А что, нельзя без этого? Нельзя. А в середине происходит именно вклинивание нашего божественного, то есть Христа. И от нас требуется именно осознание, насколько ты подвержен инерции днем люциферического и ночью ароманического. Дорогие мои, не просто розовые идеалы ставит духовная наука. Конкретно говорит о трудности, о преодолевании трудностей, мы должны познакомиться. Познакомиться с Ариманом. Здравствуй. Привет. Нет, привет не говорю. И познакомиться с Люцифером. И осознать, что он вкладывает в нас. Хочет все разрушить, то, что днем мы прошли. Это великое благо. Потому что освобождает для нового. Если бы он не разрушал бы, не уничтожал бы все то, что есть днем в нас, то не было бы нового. Нового дня не было бы. Ариман все восстанавливает. Люцифер все разрушает дневное. Ариман все восстанавливает то, что было нарушено, разрушено Люцифером. И приносит дневное сознание, дневные ценности. Но имеет свои, разумеется, тенденции. Так что жизнь человека непроста, находим мы середину, а середина касается, сколько нас именно, сколько мы пробудили, дорогие мои, отношение к Спасителю. Именно пробудили, потому что все это нас находится. Мы должны точно осознать, все царство Люцифера, все царство Аримана находится в нас, но и все царство небесной иерархии нас находится. Духи формы, духи движения, духи мудрости, они в нас живут. Это наша грудная система. Это они являются творческими в наших внутренних органах. Легкие, сердце и так далее, то, что находится в середине, это творчество второй иерархии. Творчество первой иерархии, то, что находится ниже всего этого. А творчество третьей иерархии, ангела, архангела, архаем, это вся головная система. Так что должно прийти время, когда мы все это должны осознать. Об этом говорит Евангелие. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Это великий призыв познания, дорогие мои. Это не просто слова. Это не просто ублажение, что нет ничего тайного, это твой долг. Нет ничего тайного, что не стало бы для тебя ясным. Это касается нашего физического строения, всей физической композиции. Мы говорим о реальности, мы говорим о духовной науке, именно о науке мы говорим. Это не наша проблема, когда люди не признают ясновидческой способности. Человек не только земное сознание, человек имеет не только земное сознание, чисто физическое сознание. Человек имеет божественное сознание, имеет сознание вечности, бесконечности. И, что самое главное, абсолютное совершенство имеет человек. Потому что человек может совершенно прямо и откровенно сказать, не я, но Христос живет во мне. Почему? Потому что он владеет именно всеми царствами небесными, включительно и Троицей. Вчера мы говорили о смелости, там очень много молодых людей были, и они всегда смелые. А что происходит в царстве Отца? Я ответил им так, как доктор ответил, когда кто-то поставил вопрос. Скажите вы мне, доктору, претензиозно, скажите мне последнюю истину. Доктор отвечает, ты мне скажи предпоследнюю, а я тебе скажу. Это претензиозно, но я не так ответил, разумеется. Мы можем, исходя из духовной науки, действительно очень серьезно ответить, что царство Троицы продолжает свою эволюцию. Какова эволюция, это не высказать, никак не высказать. Потому что это касается всех небесных существ и всех небесных звезд. Что там происходит, человек пока не имеет доступа. Он имеет доступ до Серафима и может кое-что сказать, и говорит доктор кое-что о Серафима. А что происходит потом, мы это должны подождать. Мы не говорим, что это для нас будет закрыто и никогда не откроем. Нет, придет время, когда мы можем заглянуть, что происходит в Вещи Троицы. Да, но это потом, когда мы до этого осознаем, что происходит в духоформе, в духодвижении, в духомудрости. И осознать именно, разумеется, первую иерархию. Я сказал очень важные слова. Как мы воспринимаем первую иерархию? Мы это должны очень хорошо знать, дорогие мои. Первую иерархию каждый из нас воспринимает в меру своего восприятия совести. Вот насколько ты чувствуешь совестливость, и как ты смотришь на совесть, насколько ты ее обожаешь, настолько ты соприкасаешься, пока со стороны, так сказать, с первой иерархией. Ночью происходит интенсивное общение, когда ты возносишь, разумеется, именно чувство совести. А вот чтобы увидеть этих существ, тогда надо, чтобы это чувство совести перешло бы уже действительно в оккультное переживание. Со временем это будет непременно. Нет ничего тайного, что не раскрыл бы человек. Ничего тайного нет. Просто надо подождать. В этом наше достоинство, и в этом наша скромность, и в этом наше терпение, великое терпение. Но придет время, когда человек будет постигать непосредственно чувство вечности. Чувство вечности, дорогие мои, вдруг раскрывается на несколько мгновений, потом закрывается. Человек не может удержать. Это очень трудно. Но дается прецедент, дается пример того, что ты можешь быть сопричастным. В этом мгновении человек чувствует, что он есть именно бесконечное существо. Совершенно конкретное знание это. Это не просто мировоззрение, философия, мудрствование, да, умение, что чего-то вычитать. Но дается конкретное переживание именно вечности. Это дар духовной науки. Поэтому это не индульгенция. Я говорю, изучайте духовную науку 40 лет, 50 лет, и потом вы будете соприкасаться именно с вечностью, непосредственно конкретно. Что-то, разумеется, происходит и здесь. Благодаря преданности духовной науки, эта преданность есть 40-50 лет изучать духовную науку. То есть развивать все свои возможности, божественные возможности. И в один великий миг проявляется. Просвет получается. Иначе нельзя, дорогие мои. Поэтому никто не может, так между нами говоря, разумеется, никто не может мне сказать, что вот ты изучай, читай, читай, что нам только читать, читать. А после чтения происходит просветление, дорогие мои. Человек не только читает. Чуча не только читатель, да? Так что со временем, дорогие мои, мы должны на это посмотреть. Действительно, через ясное сознание. Когда твой ангел видит, что проходит 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет, и ты добросовестно изучаешь духовную науку и отдаешь всю свою душу, все свое сознание, ангел подает тебе весть. Это же очень логично. Ничего здесь сверх-сверх такого не существует. Это совершенно реально. Не хочу так очень примитивные примеры приводить из земной жизни, но это всегда так. Преданность всегда потом награждается именно, чем развивается человек и как он стремится к правде. Первое. Надо любить Христа. Истинная любовь ко Христу проявляется именно к преданности духовной науке, потому что это его дитя, дорогие мои. Это он посылает нам духовную науку. Через утешителя. Это прямо говорится в Евангелии. И когда ты любишь духовную науку, ты любишь Христа. Через мировоззрение. А это, дорогие мои, это очень, как сказать, очень благородное возвещение. Потому что через это ты сознательно постепенно подходишь именно к духовному миру. Должно прийти время, когда духовный мир станет совершенно очевидным, явным, так же, как для физических глаз. Это реальные существа. Это реальный мир. И мы должны достигнуть реализации всего этого. Так что, уже больше, чем полтора часа беседуем. Самое главное мы на этот раз подчеркнули. Я просто хочу суммировать. Это то, что мы приходим именно с чистым сознанием, мы приходим и приносим свободу, и мы должны заполнить эту свободу именно инициативой, мы должны проявить от себя, чтобы это было бы нашим достижением бесконечности, божественности и вечности. Это, дорогие мои, это самое главное, что можно вычитать в духовной науке. Это самое благородное. И становимся самостоятельными существами, божественными, вечными существами. А это самая высокая награда для нашей судьбы и так далее. Да? Это самое важное. И второе, как мы это осуществляем, как это сказано в Евангелии. Евангелие говорит, без меня вы ничего не можете делать. Духовная наука от меня. Изучая духовную науку, без меня вы это не можете осознать и осуществить. Это мы всегда должны связывать, всегда должны связывать. Духовная наука – это творчество Спасителя через Утешителя. И приобщаемся мы к мудрости Христа. Это мало? Это очень высоко, дорогие мои. Это непостижимая благодать для человека. Ты становишься причастным, душевно причастным ко Христу. А душевно причастным, исходя из свободы, из свободной культуры, пятой культуры, это уже сверхблагодать. Так что, дорогие мои, можно прямо сказать, мы в очень хорошем положении. Пусть думают о том люди, пусть они найдут дорогу. Мы нашли истину, изучаем истину по скромности, по велению нашей души. Постепенно мы изучаем. Сколько можем, столько изучаем. Мы же не говорим, что абсолютно все мы знаем, абсолютно все. Нет. маленькую частицу вечности не можем урвать в этой инкарнации. И это нам под силу. Так что читайте, дорогие мои, занимайтесь самообразованием для вечности. Тогда мы полностью осуществим, постепенно осуществим, разумеется, великие слова «Не я, но Христос во мне, как мое собственное существо, как мое собственное достояние». Тогда мы видим, что в Евангелии сказано «Вы братья мои». Братья – это что-то уже эзотерическое. Братья звучит совсем по-другому. Равноправие. Да? Одним словом, дорогие мои, изучайте духовную науку, чтобы раскрыть в себе все божественные способности, которые в вас вложили. Вложили Отец, Сын и Святой Дух. Все. Всего наилучшего.
Спасибо.
Вопросы есть? Вот. Скажи, дорогая.
Ну, вы сказали, что человек может потерять бесконечность, да, и вечность. Это навсегда или у него будет шанс?
Потеря навсегда происходит, к сожалению. Mm-hmm. Потому что, когда погружается в болото, человек, он же не может вынырнуть оттуда. Поэтому до этого предупреждение и забота происходит обильно, но потом, когда человек уже решил, он решил утонуть в болоте. Подсознательно это так и происходит. В этом, Анна, дорогая моя, в этом сквозит глубочайший принцип свободы. Если было бы так, что, как я говорю всегда, мы все равно спасемся, это не так стоит вопрос. Это убиватель говорит так, не зная эзотерику. А до этого ты имеешь все возможности, чтобы не утонуть в болоте. Потому что когда делает плохое, плохое притягивает еще сильнее человека. Сделаешь одно нарушение, сделаешь 10. Сделаешь 10, сделаешь 100. Обращение очень трудно, очень трудно. Кого мы видели обращенным? Савла, который стал Павлом, а Савл вообще был уже посвященным. Нет, я шучу, но обращение человека очень, очень трудно обратить человека. Попробуйте сам. У вас есть близкие, знакомые, родственники. Посмотрите, какое огромное противостояние почувствуете. Его уже никак не сдвинуть. Душа уже заражена очень сильно аримонически. И не просто оздоровить. Я потом говорю, или болезни, боли, или же уже все, надо развращаться. Если и боли, и страдания не помогают, вещание сколько хочешь говори, не поможет. Я всегда предупреждаю людей. Ты не хочешь принять правду, да? Ожидай страданий. А если и это тоже не поможет, тогда и Бог не поможет. В эпохе свободы не помогают. Потому что до этого заложили все, чтобы ты сам смог бы из свободы. А как же из свободы тогда достигнуть всего? Все можешь достигнуть из свободы, потому что уже все заложено в тебе. Так что...
Ну вот вы вначале тоже сказали, почему человек выбирает другой путь, да? Почему он выбирает зло? В общем-то, я так и не поняла.
Нет, это и для меня тоже непонятно. Это великая мистерия, это великая тайна. Почему душа должна выбрать злое, разрушительное? Я не понимаю это. Даже исходя из глубокой веры. Когда Господь говорит, злому должно прийти, но горе тому, через которое приходит. А почему должно прийти? Для... Мы же понимаем, для альтернативы. Если у нас нет альтернативы, нет и свободного выбора. А вот когда допускается, единственное, Анна, мы должны почувствовать, ну, должны до этого дойти, огромное сострадание к тому, кто творит зло. Огромное сострадание. Может быть, это где-то поможет им. огромное сострадание. Но это действительно космическое сострадание должно у нас родиться, чтобы суметь уравновесить то зло, в котором тонет эта душа. Вот тогда можно, поэтому, исходя из этого, мы должны где-то почувствовать, что когда мы достигаем совершенства, то исходя из именно совершенства, из божественного, магического, мы можем что-то урвать и вывести плохого на сторону света. Мы же не просто достигаем совершенства. Это наша великая активность. И в этой великой активности мы можем действительно какую-то лепту внести. Внести в царство спасения этих людей. Поэтому стань совершенным, чтобы помогать, реально помогать тем людям, которые в этом нуждаются очень сильно. А вот почему допустили зло? Ради того, чтобы мы осознали бы именно свободы. Нет зла, нет свободы. А нет свободы, тогда ты не свободное существо. Видите, как это связано? Допускаем свободу, допускаем зла. Допускаем зла, очень многие тонут в эту болото. Так что это получается какая-то жертва. А если это жертва, тогда имеет значение, что мы сможем что-то сделать хорошее для них. Это великая тайна. Поэтому я так откровенно говорю. Это я не знаю. То, что я знаю, я это сказал. Великая надежда на Спасителя, который говорит, злому должно прийти. Но горе там, который это не осознал, то есть не осознал функцию зла. Это для нашего познания. Тогда это горе будет.
Ну, тогда действительно это какая-то жертва получается. Если должно быть зло, и должны быть злые люди, значит, они каким-то образом, да, получается, да, пожертвовали.
Да, логика идет к этому, да. Но трудно человеку сказать, что ты сейчас погряз в болото зла, потому что ты жертвуешь собой ради меня. Кто тебе это поверит? Во-первых, не поймет никакая душа человека. Ну, со временем. Задача стоит в том, что мы должны достигнуть божественного. А божественное – это и есть магическое. А магическое – это уже и действие. Да?
Да, понятно.
Ну, у доктора же есть далеко, что в шестой культуре я вроде читала, что доктор и такие высокие посвященные будут обладать такой силой слова, что, исходя из силы слова, они
могут... Да, да, да. Да, Марина, но там же доктор говорит, что есть такое зло, которое непоправимо. И в это лезет человек. Непоправимо. Если бы этого не было, тогда не было бы истинного переживания свободы. Вот это очень сильно связано с чувством свободы. Нет зла, нет свободы. Есть свобода, есть зло. Видите? Тогда зло получается, что жертва. И поэтому доктор дает надежду. Придет время, когда-то придет время, когда мы будем Аримана спасать. Вот здесь можно... чтобы мы упразднили бы именно источник зла. Да, но потом еще придет худшее, так что... Хорошо, дорогие мои, наша конкретная задача, каждодневная задача – изучать духовную науку, взращивать мудрость, развивать сознание, сознательность и скромность, и божественное сознание. Всего наилучшего, дорогие мои.